The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская баптистская церковь города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас в очередной раз и благодарит Бога за данную возможность. На календаре 26 марта 2023 года. В эфире очередной выпуск радиопередачи «Голос Евангелия». И хотим мы начать сегодняшний выпуск с прочтения статьи или коротенькой проповеди, кому как больше нравится, под названием «Что после смерти?». Итак, «Что после смерти?». Случалось вам бывать на кладбище? Странный вопрос, сказали бы вы. Ведь большинство живущих время от времени посещают столь смиренные и скорбные места. Пишущему эти строки много раз случалось сопровождать почивших соплеменников среди толпы их родственников, друзей и любопытных. В памяти нашей остается лишь ненадолго печальная картина глубокой ямы, хотя и приукрашенной, и убранной зеленым ковриком с цветами последнего прощания. Так прикрывается обычно непривлекательная картина произошедшего. Так смягчаются раны оставшихся близких. Черный цвет смерти маскируется зеленью травы, разноцветностью букетов и венков. Быстро проходят годы детства, молодости и приготовления к жизни. И вот человек уже начал свою житейскую деятельность. Тяжесть забот и попечения о семье поглощает все дни, и как часто не хватает времени даже для семейного общения. Годы пронесутся, как минуты, и однажды раздастся стук в дверь. А это случается и в рассвете жизни. И нежеланный гость смерть пригласит в иной мир. В мир таинственный, для многих нежелательный. Но отказаться туда следовать человек не в силах. И мы, живущие, готовы отдать все, чтобы хоть на мгновение продлить свою земную жизнь. Возвратимся, однако, к месту, о котором шла речь в начале нашей беседы. Вообразим себя умершим. Много друзей, обливающаяся слезами семья. Но стоны и слезы их уже не тревожат вашего сердца. Душа перешла в иной мир, в мир духовной жизни. А земная жизнь окончена. Много возможностей не использовано или пропущено. А вернуться для повторения и исправления, увы, невозможно. Крик души, прозревшего после смерти, описан рельефно в повествовании о богаче и Лазаре. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Там самыми большими буквами гласит слово «нет». Нет ни воды, чтобы прохладить иссохший язык, и никакой другой возможности, чтобы прекратить свои муки за земную жизнь, прожитую только в свое удовольствие. Обязательно прочитайте внимательно это повествование. Вернемся еще раз на кладбище. Над каждой могилой в изголовье надпись об умершем. В данном случае мы имеем в виду русскую. Часть кладбища. Стройными рядами украшают памятники могил людей заслуженных и простых. У некоторых военных упомянут чин. У одних изящно изготовленные мраморные плиты с резьбой имени, даты рождения и смерти. У других только маленькие пометки и скромный цветок, посаженный любящей рукой. Наш взор был привлечен к двум могилам. Над ними возвышались деревянные кресты домашнего приготовления. Ни имени и ничего другого не было. Сам их вид, как бы говорил вам, здесь почивают безымянные труженики, на долю которых выпал тяжелый жизненный жребий. В груди чувствуется сожаление, хотя мы и не знаем, кто там под крестом. Друзья, ведь жизнь человека – это не только период от рождения до смерти. Со смертью мы переходим в иной духовный мир. Согласно многократным повторениям в Священном Писании, самая главная часть жизни человека начинается с момента после смерти физической. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Разбойнику, повешенному одновременно с Иисусом Христом на кресте и покаявшемуся, Спаситель сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. А значит, продолжение жизни есть действительный факт, подтвержденный Богом. С целью осветить каждому смысл настоящей жизни и посетил нашу планету сам Бог в лице Иисуса Христа. Много споров и рассуждений о за и против личности начальника и совершителя жизни Иисуса Христа было и есть. Мы только скромно можем указать на место, где эта тайна с помощью силы Божьей открывается каждому искреннему искателю. Источник знания и помощи в восприятии полезной, разумной и святой жизни на земле и жизни вечности есть Священное Писание, Библия. При всей простоте изложения почему-то некоторые люди не могут воспринять описанное разумом и сердцем, тогда как другие в простоте веры обетованием Божьим принимают дар радости спасения или, как мы говорим, новую жизнь. Наша искренняя молитва к Богу о вас, дорогой друг-читатель, вникните в смысл жизни сейчас. пока это возможно, пока есть время приготовиться к вечности. Жизнь в вечности будет протекать сообразно образу жизни и отношения к Богу здесь, на земле. А красота жизни выражается радостью, смелостью, блаженством внутреннего человека, верой, надеждой и любовью. Откройте дверь своего сердца для блага, и эти качества украсят вашу земную жизнь. Когда же срок странствования на земле окончится, Господь простертой рукой проведет нас в вечные обители. Вот такие строки мысли для нашего с вами размышления. И в связи с вышеупомянутым покаявшимся разбойнике на кресте, о котором вы сможете прочесть в Евангелии от Луки 23 главе, а также в преддверии предпасхальных дней, мы предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Разбойник на кресте».
Из Священного Писания известно, что когда римские воины стали распинать Иисуса на кресте, и до того момента, когда Он испустил дух, 7 раз Христос отверзал уста свои. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на второе изречение Иисуса Христа на кресте. Когда Он сказал эти слова: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это второе изречение является ответом, данным Господом человеку, осужденному на смерть. Этому преступнику умирающий царь сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Я считаю, что этот случай обращения разбойника на кресте самой яркой и величайшей победой благодати Божией, которую мы находим в Евангелии. Это как бы пылающий свет в самой глубине темнейшего часа мировой истории, часа, когда Сын Божий был заклан кровавыми руками ожесточенных грешников. Это обращение является самым удивительным, поражающим и выделяющимся примером спасательной веры, записанным на страницах Нового Завета. Принимая во внимание все происшедшее, все эти ужасные обстоятельства, когда силы ада, казалось бы, одерживают полную победу, в час, когда иудеи, язычники объединяются против Сына Божьего, когда даже ученики Спасителя оставляют Его и бегут прочь, когда священники, старейшины, книжники, воины и толпа, качая головами, смеются и злорадствуют над Ним, в самом центре бесподобной по всей жестокости атаки ада, темных сил, адских и человеческих, объединившихся в ненависти против Сына Божия, сияет вера этого человека. Ответом на такую веру и является второе изречение нашего Спасителя, обращенное к умирающему разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Чтобы сильнее оценить значение всего происшедшего, поразмыслим сначала над тем, кому были обращены слова Господни, и затем займемся самим ответом. В самом начале следует отметить, что кроме того, что мы имеем в Евангелии от Луки и в параллельных местах в Библии, мы ничего больше об этом человеке не знаем. Несмотря на то, что ни его имя, ни кто были его родители, ни в чем заключалось его преступление, ни даже видел ли он Иисуса Христа когда-либо раньше, нам неизвестны, все же через один росчерк вдохновенного пера мы узнаем достаточно для того, чтобы оценить все то чудо благодати, происшедшее в сердце обратившегося разбойника. Мы можем много узнать только из этих 2 слов, употребляемых Евангелиями для определения личности этого преступника. Например, евангелист Лука называет его злодеем и определяет его как преступника, то есть как человека, привычно делающего зло. Потом второе слово, которое употребляет Матфей, есть слово «разбойник», то значит «грабитель» и «вор», и говорит о том, что в человеке этом господствовало его властное «я», что он был эгоцентричен, что все должно было вращаться вокруг его личности, что человек этот существовал для одной цели – угождать себе и своим похотям. Таким образом, у нас образуется довольно основательная характеристика этого человека. По натуре он испорчен до основания, ибо вся она, пропитанная грехом, определенно злокачественна. Этот человек делал зло привычно, подчиняясь своей натуре. Каждого из нас можно подвести под вышеуказанную классификацию. Все мы согрешили и поэтому лишены славы Божьей. Больше того, будучи наследниками Адама, все мы руководимы одним доминирующим принципом самоудовлетворения. Таково состояние каждого из нас без исключения. Принципиально нет разницы между осужденным на кресте злодеем и разбойником и любым так называемым респектабельным грешником, который может даже и принадлежать к церкви. Этот респектабельный грешник в той же степени нарушает божественного закона, и царем его жизни является не Бог, но его собственное развращенное «я». Заметьте также, что другой разбойник, распятый рядом, ничем не отличался от первого. Однако первый вошел в рай с Иисусом, тогда как второй попал в вечный ад вместе с Иудой, Пилатом и первосвященниками. Оба разбойники были таким образом в безнадежном, осужденном состоянии, и все же один из них оказался спасенным навеки, в то время как другой погиб окончательно и бесповоротно. Почему? Один покаялся и уверовал, другой отказался от того и другого. От Матфея мы знаем, что этот обратившийся к Господу разбойник также вначале насмехался и богохульничал. Однако в душе и сердце этого человека вдруг что-то происходит. Духовный переворот, если хотите, духовная революция. И из всего им сказанного там на кресте можно проследить этот процесс его перерождения или рождения свыше. Следует обратить наше внимание на то, что сначала разбойник начинает бояться Бога. Так еще Соломон сказал, что страх Господень является началом мудрости. Когда другой из распятых злодеев злословил Спасителя, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас», первый, унимая его, говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» Страх Божий – начало мудрости. Далее замечаем, как начинает просыпаться совесть у этого человека, когда он говорит: «И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». Все более и более пробуждается в обратившемся новая жизнь. Он осознает свою вину и не обвиняет других, но себя самого. Эта вновь рождающаяся душа поднимается еще выше и достигает самых небесных высот, когда вдруг он восклицает: «А он, то есть Христос, ничего худого не сделал». Разбойнику открылась чудная истина, а именно непорочность, святость, чистота и красота Иисуса Христа. «А он ничего худого не сделал». Какое свидетельство о Христе дал разбойник? Римский Верховный Суд осудил Христа. Первосвященники издевались и ругались над ним. Народ требовал, чтобы он был распят, и превозмог их крик и первосвященников. Друзья же его оставили. И несмотря на все это, пробужденная душа разбойника не считается ни с решением суда, ни с мнением начальствующих и народа, и говорит, а он ничего худого не сделал. В этот темный час оком веры разбойник видел то, чего не видели другие. Этими выше приведенными словами раскаявшийся разбойник показывает, какая глубокая перемена произошла в его душе. До сих пор пренебрегавший Богом, вдруг говорит о нем со страхом и с уважением, или ты не боишься Бога. До сих пор издевавшийся над своими ближними, он теперь сознает, что страдает вполне справедливо за всю свою доселе греховную жизнь. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. И здесь же из этого пробужденного сердца вырывается знаменательное свидетельство касательно Иисуса, а Он ничего худого не сделал. Это, возлюбленные, и есть покаяние, не только скорбь и сожаление о своих прегрешениях, но полный поворот, полная перемена отношения и понятия о Боге, о Христе и, наконец, о самом себе. Иуда, Исав, Савл, все они скорбели о своих прегрешениях, однако они не покаялись. Это одна сторона, один, так сказать, аспект спасения, однако это недостаточно. Разбойник сделал больше, он не только покаялся, но он и поверил. Спасение двухстороннее, оно имеет два аспекта – покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Вера, доставшая полное спасение осужденному и умирающему разбойнику, обнаруживается в следующих его словах, в непосредственном к нему обращении, когда он говорит «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Вот нас одновременно и поражает, и восхищает такая вера, возлюбленные. По ту сторону позорного креста, через и сквозь кровь умирающего царя, оком веры разбойник видит славу, венец и конечную победу висящего на кресте Спасителя. При крайнем унижении распятого Спасителя разбойник все-таки верит в его окончательную победу. «Помяни меня в Царствие Твое!» Пока ученики разбегаются, полагают, что приходит конец всему тому, на что они надеялись, висящим теперь на кресте Спасителе, умирающий разбойник верит в окончательную победу царя. Сознавая, что Христос умирает глазами веры, он усматривал за смертью, он видел царство. Но откуда же у него такая вера появилась? Хотя вера и есть дар Божий, безусловно, однако же ее нужно присваивать. Источник веры доступный человеку. Бог так это сделал. В вере разбойника особенное значение имели следующие три обстоятельства. Вера пришла к нему, во-первых, посредством того, что он видел. Во-вторых, потому что он слышал, и в-третьих, потому что он прочел. Что же он видел? Он был свидетелем, он видел того, который был распят. Он видел нечто сверхъестественное, чего никто и никогда до этого момента не видел. Праведника, страдающего за неправедных. Если он никогда до сих пор не видел чуда, то сейчас он является свидетелем величайшего чуда. Этот странник, как овца, ведомый на заклане, был безгласен, как агнец перед стригущим его. Он не отверзал уст своих, ни слова жалобы, полное смирение и подчинение во время мук и страдания, ни слова упрека или же сожаления к самому себе. Возлюбленные, разбойник был свидетелем сверхъестественной смерти Иисуса Христа. Во-вторых, разбойник слышал Господа изрекающего. Вера от слышания и слышание от Слова Божия. Отче, прости им, ибо не знает, что делает. Кто, кроме Бога человека, мог изречь такую молитву, не только всепрощающую, но и авторитетную. Эта молитва была как сладкая музыка для его так долго связанного грехом сердца. Мое спасение лишь в нем, так должен был думать, услышавший эти слова разбойник. Также, несомненно, повлияло на его веру и то, что он прочел на кресте Спасителя. Иисус Назарей, царь иудейский. В то время, когда полное поражение и полная неудача Христа как будто уже представлялись свершившимся фактом, вера разбойника обнаруживает и сознает царя победоносного и идущего через позорную смерть в свое царство. Он признал своего царя, он поклонился ему в подчинение и этим обрел спасение. В заключение остановимся на ответ, данным Спасителем такой вере. Одна недлинная фраза: «Ныне же будешь со мною в раю». Сколько содержит в себе эта коротенькая фраза? Она охватывает всю благую весть. Если не было бы у нас других слов нашего Спасителя, эти слова были бы достаточными. Здесь и уверенность в полном спасении, и надежда для самого окаянного грешника. Ответ Спасителя вполне доказывает, что ничего больше, кроме покаяния и веры, не нужно человеку для того, чтобы войти в Царствие Божие. Есть одно единственное право на вход в Царство Божие через веру, ту веру, которой способствует все цело покориться и отдаться Господу. Следует, дорогие друзья, отметить два слова, которые придают всему сказанному особую теплоту и освещают особым светом. Это слова «со мною». Все бледнеет и отходит на задний план перед этой чудесной истиной, выраженной словами «со мною». Какая чудная истина, возлюбленные! Осужденный на смерть, достойный ада раб греха, совершенно испорченный и негодящийся для общества человек и все-таки оказывается сроднившимся и связанным с царем царей. Со мною в доме отца моего. Со мною царствовать и управлять. Со мною воцариться. Это и есть слава спасения, обещанного всякому уверовавшему. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Опять-таки эти же слова. Это и есть высшее счастье, высшая радость спасения со мною в раю. Вот именно это со мною Иисуса Христа. Истина этого случая восхищает наши сердца. Никому не нужно отчаиваться и терять надежды. Никто, однако же, не должен и мысли допускать о том, что если не будучи убийцей или разбойником, или же еще каким-либо другим большим грешником, мы получаем у Бога особый приоритет, освобождающий нас от покаяния. А такое положение было бы в корне ошибочным. В глазах Божьих мы все согрешили, и все мы лишены славы Его. Имеется только один выход и один путь – в смирение отдаться на волю Божию и принять Его чудное спасение. Да поможет тебе, мой дорогой друг, это сделать. Бог хочет твое спасение. Он не желает гибели грешника. Скажи ему от всего сердца: «Господи, я согрешил против Тебя, прости меня, омой меня Твоей драгоценной кровью, и я буду чист».